эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 мая, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Темой первого часа нашей программы: в Беларуси возобновляются судебные процессы над бывшими кандидатами в президенты, участниками митинга оппозиции 19 декабря. Шотландия обсуждает вопрос о независимости. И тема для обсуждения в сегодняшней нашей утренней программе: поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке? В середине апреля с такой инициативой выступил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его мнению, проблемами патриотического идеологического воспитания молодых людей нужно заниматься еще до их прихода в армию. А несколько дней назад Сергея Фрединского поддержал президент страны Дмитрий Медведев. В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Итак, поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке? В Беларуси сегодня возобновляются судебные процессы над участниками митинга оппозиции, состоявшегося в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. На скамье подсудимых будут и три бывших кандидата в президенты, которым власти инкриминируют попытку государственного переворота. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Суд над экс-кандидатом президента Андреем Санниковым тянется уже более двух недель. Эксперты считают, что политику не стоит рассчитывать на чудо. Лидер компании «Европейская Беларусь» обвиняется в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вместе с Санниковым также судят еще четверых фигурантов дела 19 декабря. Илью Васильевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Еременко. Обвинения практически полностью строятся на показаниях сотрудников милиции, которые утверждают, что были избиты агрессивной толпой. Крепкие парни рассказывают, что демонстранты били по щитам, срывали шлемы, наносили удары руками и ногами, в результате чего были получены травмы. Ни один из пострадавших госпитализирован не был. Кинорежиссер Владимир Халип, тесть Андрея Санникова, говорит, что устроить обвинение на подобных показаниях – позор для всей белорусской юриспруденции.
Створена такая группа гастролеров, из этих амаповцев несчастных.
Создана какая-то группа гастролеров из числа ОМОНовцев, которые ходят по всем судам, гастролируют и рассказывают, как у них болит ягодица или еще что-то. Вот эти здоровые лбы пытаются доказать, что были избиты щуплыми мальчишками, которые сидят за решеткой. Это вообще стыд и позор для страны. Никаких офицеров, никакой чести здесь давно нет. А есть марионетки, которые будут делать все, что им прикажут. В такой стране просто страшно жить. Это опасность для всех живущих здесь людей.
В этой краине страшно жить. Это небезпека для всех людей.
10 мая продолжится суд над командой еще одного экс-кандидата в президенты Владимира Некляева. На скамье подсудимых члены штаба Некляева Александр Федута, Андрей Дмитриев, Сергей Возняк. В этом же судебном процессе рассматриваются дела бывшего кандидата в президенты Виталия Рымашевского, а также Анастасии Палаженко, доверенного лица Рымашевского. Во время заседания 6 мая Владимир Некляев заявил в суде, что чувствует моральную ответственность за происходящее, но никак не криминальную. «Всех нас обвиняют, по сути, в одном, что мы добивались проведения честных демократических выборов», – подчеркнул Некляев. По его словам, во время допроса он заявил, что готов взять всю вину на себя, но властям, по его мнению, нужна массовость в наказании. Политик также сказал, что намерен требовать вызова в суд в качестве свидетелей министра внутренних дел Анатолия Кулешова и президента Александра Лукашенко, которые напрямую утверждали, что силовое подавление мирной акции происходило с их ведома. На прошлой неделе начались суды еще над одной группой участников митинга 19 декабря, которые также обвиняются в организации массовых беспорядков. Это Дмитрий Доронин, Сергей Казаков, Евгений Секрет, Андрей Федоркевич, Владимир Лобан и Виталий Мацукевич. Кочующие из суда в суд потерпевшие сотрудники милиции заявляют, что демонстранты вели себя агрессивно и били спецназовцев. И хотя никто из потерпевших не опознал обвиняемых, подобные утверждения уже стоили свободы почти двум десяткам участников митинга. Они были осуждены в марте и апреле. Правозащитники в один голос говорят, что все процессы идут по накатанной схеме и по определенному сценарию. Партийным активистам, как правило, дают 4 года тюрьмы, беспартийным – на год меньше. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сегодня нашим слушателям мы предлагаем обсудить в утренней программе предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. А прямо сейчас давайте послушаем опрос, который провел наш корреспондент Сергей Гогин на улицах Ульяновска.
Если больше нет другой подготовки, наверное, нужно вернуть в школе НВП. Когда мы учились, разбирали хотя бы автоматы, какая-то теория, все равно в голове остается.
Чем вам в жизни помогла сборка, разборка автомата?
Мне ничем.
Я поддерживаю. Я вот учился когда в школе, у нас была начальная подготовка, занимались, автомат разбирали, стреляли. Это же подготовка, уже в армии идет человек подготовленный. Не знаю, как физически, но вот азы военного дела знает.
Можно вернуть, потому что дети подготовленные в армии идут. Это помогло, конечно, нашим детям бы знать, как обращаться с оружием.
Обязательно. Хотя бы для того, чтобы мальчишкам с детства прививать уважение к оружию, воинской службе. Тот, кто уважает оружие, умеет им пользоваться, никогда его не применит по дурости. Все зависит, понимаете, от преподавателя. Если ты формально подходишь к делу, можно убить любое, даже самое благое начинание.
Думаю, что да. Мы вот как-то в свое время это прошли все это. Ну, может быть, нам не пригодилось, но, по крайней мере, мы хоть знаем, что это к чему. Мы в лагеря ездили, помогали, у нас турслеты были, зарницы были, мы участвовали во всем. Мальчишкам, наверное, как для армии подготовка какая-то будет. Ну и девочки сейчас многие тоже в армию идут.
Изначально надо патриотизм вселять, чтобы родину любить, защищать. Со школы надо и молодых людей обучать этому, и тем более девушек. В Великую Отечественную войну молодые девушки, они же были медсестрами, под пули лезли, под гранаты, чтобы спасти молодых людей.
Разве можно на уроках научить патриотизму?
Как раз-таки на уроках в школе начинают учить патриотизму.
Да я не думаю, что стоит. Ну, во-первых, учитывая, в каком состоянии армия сейчас, и то, что вводить эту школу, если, опять же, какая-нибудь дедовщина в школе будет, то это зачем нам? Программа уже и так перегружена, а что-то еще туда пихать в школьную программу. Да, девушкам это тоже тем более не надо. Девушкам-то зачем? Армия – мужское дело у нас, по крайней мере, в стране. И нормально.
Да, она хотя бы подготавливает молодежь, которая будет служить, примерно знать, что как будет проходить военную службу дальнейшую.
У вас когда-нибудь была военная подготовка?
Была, в 10 классе. Особенно стрельба понравилась.
Скажу, да. Патриотизм, как-никак, зарождается уже в самом начальном этапе. Они уже будут подготовлены к тому, что если вдруг война, то они будут знать, что делать. И будет кому нас учить.
Поддерживаю. Все же мальчики и парни будущие солдаты, поэтому нужно изначально готовить к этому и готовить правильно, а не так, как готовить сейчас.
Считаю, что не обязательно человек должен быть какой-то, рождаться так. Какое-то мировоззрение должно быть, и мне кажется, не привьешь это.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В одном из микрорайонов Нальчика введен режим контртеррористической операции. В жилом доме на проспекте Кулиева блокирована группа боевиков, сообщили Интерфаксу источники в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. Защита россиянина Виктора Бута, обвиняемого в США в контрабанде оружия, положительно оценила итоги первых досудебных слушаний. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на адвоката Альберта Даяна. В американском городе Мемфис в штате Теннесси проводится частичная эвакуация жителей в связи с сильнейшим наводнением за последние 80 лет. В столице Ливии, Триполи, в ночь на вторник были слышны несколько сильных взрывов. По предварительным данным, ударом авиации НАТО вновь подверглась резиденция Муаммара Каддафи. США, обвиняемый на процессе по делу о подготовке теракта в штате Иллинойс, сознался в преступном умысле. Подсудимый Майкл Финтон приговорен с учетом признательных показаний к 28 годам тюрьмы. ООН вынуждена отложить отправку своей гуманитарной миссии в сирийский город Дераа, один из центров продолжающихся в стране массовых антиправительственных выступлений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». «Сталин и победа» – такова тема, ведет программу Владимир Карамурза. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Соединенные Штаты призывают Китай уважать права человека. Судьба тюрьмы в Гуантанамо после Бин Ладена. Рынок жилья вступил в Великую депрессию. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В
понедельник вице-президент Байден и госсекретарь Клинтон неожиданно для многих наблюдателей воспользовались встречей с китайскими представителями, посвященной экономическим проблемам, для критики подрыва прав человека в Китае. Рассказывает Алан Давыдов.
Открывая в Вашингтоне третий раунд американо-китайского стратегического и экономического диалога, госсекретарь Хиллари Клинтон во вступительном слове напомнила, что Соединенные Штаты публично и в частном порядке постоянно поднимают эту тему во время общения с китайским руководством. Мы видим сообщения о том, что люди, включая членов общественных инициативных групп, писателей, артистов, оказываются за решеткой или исчезают. Вице-президент Джозеф Байден открыто говорил о наличии существенных американо-китайских разногласий в сфере прав человека. Я признаю, что кто-то в Китае рассматривает отстаивание нами прав человека как вмешательство, еще бог знает что, но президент Обама, я и госсекретарь твердо убеждены, что защита фундаментальных прав и свобод, как тех, что зафиксированы в международных обязательствах Китая и в его конституции, это лучший путь к долговременной стабильности и процветанию. Чем можно объяснить неожиданную публичную критику китайских властей со стороны США? Я задал этот вопрос сотруднику Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Расселу Хсиао. Это не так уж неожиданно. Сдвиг, обозначенный американскими официальными лицами, начался далеко не сегодня. В начале правления нынешней администрации действительно многое указывало на то, что правам человека и подобным проблемам будет придаваться второстепенное значение на фоне желания Белого дома укрепить сотрудничество с Пекином. Но затем администрация Обамы осознала, что надежды на установление более тесных отношений с Китаем тщетны, что он не готов сотрудничать, например, в решении проблем, связанных с Ираном и Северной Кореей. При этом в стране усиливается давление на правозащитников. Формулирование отношений с Китаем очень сложный для администрации вопрос, ведь диалог с этой страной включает в себя не только вопросы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, но и проблемы, связанные с тем, что в Китае размещено огромное количество американских ценных бумаг. Так что теоретически у Пекина есть способ ощутимого давления на США. На конференции по стратегическому диалогу представитель Пекина, государственный советник КНР Дай Бингуо, отверг упреки Вашингтона, настаивая, что его страна достигла огромного прогресса во многих сферах, включая права человека.
Рассказывал Алан Давыдов. Отразится ли на судьбе тюрьмы в Гуантанамо устранение Усамы бин Ладена? В понедельник министр юстиции США Эрик Холдер объявил в Париже о том, что администрация намерена вскоре закрыть ее. Слово Евгению Аронову.
Тот факт, что Холдер сделал свое заявление в Париже, а не в Вашингтоне, американские эксперты объясняют тем, что европейская общественность, в отличие от американской, настроена в отношении Гуантанамо сугубо отрицательно, и высокий гость из США посчитал, что подобное заявление будет политически уместным шагом. Но американские наблюдатели сомневаются в том, что оно выполнимо. Проблема будущего Гуантанамо и заключенных этой тюрьмы является гораздо более серьезной для Соединенных Штатов, чем для Европы. Когда в руки европейцев попадают лица, подозреваемые в причастности к Аль-Каиде, они передают их американцам, избавляя себя таким образом от решения сложных правовых задач, связанных с их содержанием, и оценивая Гуантанамо лишь с абстрактно-гуманистической точки зрения. По словам генерального прокурора Холдера, на сроки закрытия Гуантанамо вряд ли повлияет гибель лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. «Одно дело дать обещание в Париже, совсем другое выполнить его в Вашингтоне», сказал ведущий сотрудник Института American Enterprise Гарри Шмидт. «Во-первых, республиканцы, которым сегодня принадлежит большинство в Нижней Палате Конгресса, настроены против закрытия Гуантанамо еще решительнее, чем были настроены демократы год или два назад. Во-вторых, переводу заключенных в США, что потребовало бы закрытия тюрьмы, противятся местные власти. В-третьих, страна, по сути, уже вступила в президентскую гонку, и Бараку Обаме хватает других предвыборных забот, чтобы еще пополнять их проблемой Гуантанамо. Так что я бы сказал, шансов на закрытие Гуантанамо в ближайшем будущем даже меньше, чем было раньше», отметил Гарри Шмидт. Американские наблюдатели в большинстве своем разделяют мнение генерального прокурора Эрика Холдера, что устранение бен Ладена не должно само по себе побудить президента Обаму к тому, чтобы форсировать сроки свертывания тюрьмы в Гуантанамо. «Ликвидация бен Ладена – это важный шаг в войне с Аль-Каидой, но далеко не последний. И пока война продолжается, Соединенным Штатам необходимо место, где они могли бы держать боевиков, на которых исходит повышенная опасность или которые располагают ценной оперативной информацией. Устранение лидера Аль-Каиды вызвало в Соединенных Штатах новые дебаты о допустимости особых методов допроса пленных боевиков в местах их содержания. Сторонники этих методов дознания утверждают, что без них разведке не удалось бы раскрыть местонахождение бен Ладена. Оппоненты, в том числе помощники, помощник президента Обамы по национальной безопасности Том Донилон, подчеркивает, что спецслужбы вышли на след Бен Ладена благодаря сведениям, полученным на протяжении ряда лет из самых разных источников.
По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Шотландская национальная партия получила абсолютное большинство мест на прошедших 5 мая выборах в парламент Шотландии. Партия выступает за отделение страны от Соединенного Королевства и намерена провести референдум о независимости Шотландии. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Начиная с 1999 года, когда в результате деволюции процесса предоставления Шотландии автономии был восстановлен шотландский парламент, ни одна из партий не добивалась в нем большинства голосов. До прошедших 5 мая парламентских выборов у шотландской национальной партии было 47 мест, и ей пришлось формировать правительство меньшинства. На последних выборах она получила уже 69 мест в парламенте и сейчас формирует однопартийное правительство. Главным пунктом программы Шотландской национальной партии со времени ее основания в 1934 году было отделение Шотландии от Соединенного Королевства. По мнению шотландских националистов, акт об унии Англии и Шотландии от 1707 года был подписан шотландскими представителями под давлением. И сейчас лидер партии и нынешний первый министр шотландского правительства Алекс Салмонд заявил, что намерен провести в течение срока работы парламента нового созыва, то есть в течение ближайших 4-5 лет, референдум о независимости Шотландии, причем произойдет это, по его словам, во второй половине этого срока. Пока же новый парламент должен сосредоточиться на экономических проблемах, говорит Алекс Салмонд.
В настоящий момент наша приоритетная задача – создание новых рабочих мест, восстановление шотландской экономики и выход Шотландии из рецессии. Это главное. Мы намерены включить в закон о Шотландии новые экономические возможности. У нас есть право на референдум, и, как сказал мне премьер-министр после консультации с ним, Лондон не намерен нам препятствовать в этом. Уверен, что все это в интересах народа Шотландии и в интересах проходящих у нас конституционных дебатов. Уверен также, что это соответствует желанию голосовавших за мою партию избирателей.
Первое, что потребовал Алекс Салмонд от центрального правительства, передать шотландскому парламенту право собирать налоги на прибыль. Однако в правительственных кругах уверены, что Министерство финансов этому воспрепятствует. Большинство британских политических аналитиков скептически относятся к возможности отделения Шотландии от Соединенного Королевства в обозримом будущем. Опросы общественного мнения в самой Шотландии показывают, что лишь около трети ее избирателей поддерживают идею шотландской независимости. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Об истории взаимоотношений Соединенного Королевства и Шотландии мой коллега Александр Гостев побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
Откуда такая мощная поддержка шотландской национальной партии? На каких именно избирателях вот она строит свою программу? Что это за тип шотландца?
Идея шотландской автономии, ну и отчасти независимости, надо точно разделить, что не все те, кто голосовал за шотландскую национальную партию, они выступают за независимость. Это совершенно разные вещи. Так вот, идея шотландской национальной независимости базируется на двух вещах. Во-первых, на современности. Европейский Союз – это ведь объединение не только государств, это объединение народов и территорий. Поэтому идея того, что автономия может быть столь же важным членом Европейского Союза, как и государство, она существует на самом деле, она работает. Она работает не только в Великобритании, она работает в Бельгии, она работает в Испании, работает где угодно. Вторая причина – это как бы историческая. Ну, вы знаете, они же требуют вернуть как бы независимость, да? А ведь формально независимость Шотландия потеряла в 1706 году. Ну, всего-то 300 с лишним лет, не так давно. До этого Шотландское королевство было независимым, несмотря на то, что правили в Шотландии и в Англии и та же династия, одни и те же короли, в 17 веке, не считая вот перебивки на революцию, на кромвелевский протекторат, это была династия Стюартов, но это же была шотландская династия. Понятно, что в средние века шотландские короли признавали феодальное верховенство английской короны, но Шотландия не была составной частью английского королевства никогда. Поэтому идея независимости, она во многом продиктована тем, что сама зависимость, само вхождение в состав Великобритании, причем, заметьте, это не покорение Англии ей Шотландии, а это объединение в Соединенное Королевство. государства. Это разные вещи. Ну, так люди сошлись, так сказать, теперь они могут разойтись. Так, по крайней мере, думают националисты.
Я из истории помню, что еще, по-моему, с 13 или с 12 века шли эти войны в течение столетий по разным причинам, которые вы только что описали. Но сейчас это совершенно другие люди. Вот все эти возможные референдумы, стремление к автономии или так далее, вот какими-то серьезными внутриполитическими такими потрясениями грозят для Соединенного Королевства? Или все вот будет исключительно ограничиваться разговорами, переговорами, диалогами внутри каких-то конференц-залов?
Конечно, перспектива провозглашения независимости Шотландии крайне маловероятна. При этом надо сказать, что Шотландия получила вот в последние годы, ну, максимум той автономии, которую она могла получить в рамках Соединенного Королевства. У них появился опять свой собственный парламент, которого не было 300 лет. У шотландцев есть масса всевозможных других вещей, которых нет даже у другой составной части Великобритании, например, у Уэльса. У Уэльса есть Welsh Assembly, да, Валлийская Ассамблея, но она не носит как бы характера парламента в том смысле, в котором это в Шотландии происходит. То есть, с одной стороны, автономизация Соединенного Королевства продолжается. Этот процесс начатый не сегодня, и он будет продолжаться, но понятно, что есть определенные рамки. И эти рамки связаны не только с тем, что Великобритания – это государство, которое вряд ли собирается распадаться, но и с тем местом, которое Великобритания занимает в Европейском Союзе. Вот эта идея, что Европейский Союз – это союз не только государств, но и автономии, она в Британии, которая обычно, большая часть населения, которая довольно скептически относится к Европейскому Союзу, она, конечно, никакой поддержки не имеет. Поэтому, естественно, что как государство Великобритания гораздо эффективнее может оттенять существование Европейского Союза, нежели как, вот, так сказать, некоторый набор странных и усеченных государств.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Зеркало. Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге». Встреча на Эльбе, Шостакович в Америке и России, фильм «Великий голод в России и роль Америки в спасении голодающих», Пулитцеровская премия за русские репортажи «Нью-Йорк Таймс». День Победы в стане союзников, исторический репортаж Владимира Абаринова «Между Сталиным и Гитлером», книжное обозрение Марины Ефимовой. По скриптум королевской свадьбе, беседа с Борисом Парамоновым. Все это в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14 часов. А в нашей программе, в программе «Время свободы», через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Номер мы включаем сразу после краткой сводки новостей. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801.
Радио «Свобода». Новости.
8 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В одном из микрорайонов Нальчика введен режим контртеррористической операции. В жилом доме на проспекте Кулиева блокирована группа боевиков. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. Защита россиянина Виктора Бута, обвиняемого в США в контрабанде оружия, положительно оценила итоги первых досудебных слушаний. Об этом сообщает «Тартас» со ссылкой на адвоката Альберта Даяна. В России и других республиках бывшего Советского Союза в понедельник отметили 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел парад с участием 20 тысяч военнослужащих. Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки уменьшилась почти в 5 раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра МЧС России. Среди пострадавших регионов Забайкальский край и Республика Бурятия. В американском Мемфисе в штате Теннесси проводится частичная эвакуация жителей в связи с сильнейшим наводнением за последние 80 лет. Ширина реки Миссисипи в районе Мемфиса в 6 раз превышает привычные размеры. В столице Ливии Триполи этой ночью были слышны несколько сильных взрывов. По предварительным данным, ударом авиации НАТО вновь подверглась резиденция Муаммара Каддафи, при обстреле которой 1 мая были убиты сын и 3 внука ливийского лидера. ООН вынуждена отложить отправку своей гуманитарной миссии в сирийский город Дераа, один из центров продолжающихся в стране массовых антиправительственных выступлений. Об этом сообщил представитель ООН Валерий Амос, пояснив, что международная организация пока бессильна обеспечить доступ своих сотрудников в Дераа. В США обвиняемый на процессе по делу подготовки теракта в Иллинойсе сознался в преступном умысле. Подсудимый Майкл Финтон, известный также как Талиб Ислам, приговорен с учетом признательных показаний к 28 годам тюрьмы. Он был арестован в сентябре 2009 года. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В школьную программу в России может вернуться такой предмет, как начальная военная подготовка. В середине апреля с подобной инициативой выступил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его мнению, проблемами патриотического и идеологического воспитания молодых людей нужно заниматься еще до их прихода в армию. А несколько дней назад Сергея Фрединского поддержал президент страны Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин, как педагог со стажем, отмечает стабильный интерес подростков к военной теме и боевым навыкам, но считает, что для этих целей достаточно факультатива. Попытки ввести обязательную военную подготовку для школьников не повысят ни патриотизм, ни лояльность к военной службе, считает Олег Смолин. Об этом он рассказал в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Я думаю, что редакция закона об образовании 92-го года, в подготовке которого я принимал участие, была оптимальна. Начальная военная подготовка или основы военной службы преподаются в школе на факультативной основе. Почему я думаю, что это лучше всего? Даже в советский период, в особенности в последние годы, НВП вызывала очень разное ощущение у старшеклассников. Там, где она была очень хорошо организована и велась настоящими специалистами, она вызывала поддержку. Там, где это было чисто формально и в основном сопровождалось какими-нибудь мертвыми заучиваниями или формальными изучением оружия без оружия, она воспринималась большинством ребят отрицательно. Второе. Сейчас все-таки в армии служит не большинство ребят, и я думаю, что Российская Федерация постепенно, медленно будет двигаться в направлении профессиональной армии. Третье. Что касается уроков патриотизма, то я думаю, что в этом смысле начальная военная подготовка малоэффективна. Настоящие уроки патриотизма в стране – это уроки литературы и уроки истории. Вместо того, чтобы вводить НВП, лучше было перестать проводить всякие глупые эксперименты с курсом типа «Россия в мире», а по-настоящему изучать историю. Ну и последнее. Я убежден, что факультативный принцип преподавания основ военной службы в школе, он как раз бы себя оправдал в каком смысле. Если где-то это будет организовано по-настоящему интересно, я вас уверяю, парни к этому потянутся. Если это будет сопровождаться там короткими военно-учебными сборами в летние каникулы на неделю с выездом за город, где парни за неделю получают больше, чем за год теоретических занятий. Я убежден, что у этого факультатива будут сторонники и слушатели.
Права ли я, если подозреваю, что в самом названии, прежнем, заимствованном еще из советских времен, начальная военная подготовка, есть некая идеологическая нагрузка, может быть, это от самого предмета, от его сути отталкивает?
Я думаю, что это связано не столько с идеологической нагрузкой, идущей от Советского Союза. На слово «военная подготовка» я не замечал, чтобы была прямая какая-то отрицательная реакция. Прямая отрицательная реакция существует на современное состояние армии. Я знаю парня, был моим студентом, у которого отрезали часть легкого, но парень этот стремился в воздушно-десантные войска в советский период. Такова была общая установка массового сознания. ВДВ – это сильно, это круто, это дело настоящих мужчин. Сейчас, к сожалению, у армии другой престиж. И, конечно, престиж армии отраженным светом идет на начальную военную подготовку. Мне кажется, что вообще, если мы хотим улучшать состояние нашей армии, то начинать нужно с нее самой, а только потом уже обсуждать то, о чем мы говорим. Только самое важное другое, а именно сейчас уже не записано в законе, что это факультатив. Сейчас записано, что это обязательный предмет. Более того, даже в том самом стандарте, печально знаменитом, где оставалось 4 обязательных предмета в России, ОБЖ именно потому и оказывалось обязательным предметом, что под названием ОБЖ скрывались тоже основы военной службы, если говорить о старших классах.
Вопросы Олегу Смолину задавала моя коллега Евгения Назарец. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А в течение всей программы мы принимаем смс-сообщение на номер для 8-903-743-2801. Еще раз напоминаю, это номер для смс-сообщений. Перерыв в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И первым до нас дозвонился Станислав из Москвы. Станислав, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро, Станислав Сокол. Дело в том, что начальная воинская подготовка ничего не даст. Это вся попытка сохранить систему всеобщей воинской повинности. Эта система давно уже устарела. Мы живем в технотронный век, когда армия должна быть высокопрофессиональной. Не численное превосходство и огромная армия сейчас решает военные вопросы, а высокотехнологические армии, технологическое превосходство. Вот еще основа современной армии. Армии должны быть высокопрофессиональной, укомплектованной энтузиастами, добровольцами, для которых военная служба — это профессия. Вот только тогда мы будем иметь настоящую армию. А это все попытки создать вещи путем давно уже устаревших доктрин приведет к полному разложению и распаду армии.
То есть вы не считаете, что подобные уроки в школах приведут к росту патриотизма среди школьников?
Рост патриотизма надо и делать иначе. Надо вернуть нашему народу историческую память, чтобы люди занимались действительно историей. У нас никто не знает истории. Вот, например, вы представляете, вот мы сейчас с вами видели, значит, победу над Германией. Впечатление, что Россия, Советский Союз, воевали с Германией на один на один. Ведь война-то была коалиционной. Мы были членами антигитлерской коалиции. Вот о чем надо было говорить, между прочим. Вот надо вернуть народу историческую память. Вот тогда будет действительно патриотическая подготовка.
Это был звонок из Москвы. В прямом эфире был Станислав. Сейчас послушаем Александра. Александр, вы поддерживаете предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке?
Здравствуйте, Михаил, и приветствую также Станислава Сокола. На BBC он выступал. Да, хотел сказать, что, знаете, это надо, это как вот попытки вернуть вот тот вот, отдать дань традициям вот этим советским, вот знаете, вот это вот, вернуть вот эти традиции, знаете, как вот мы всему миру покажем, у нас дети с детства учатся там воевать, мы там все воинственные такие, мы страшные, понимаете, надо сначала понять, с какой стороны на нас исходит угроза, на кого мы нападать собираемся или опять грозить всему миру.
Это мнение Александра. Сейчас послушаем Валерия из Подмосковья. Валерий, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я считаю, что любая подготовка нужна. Любая подготовка пригодится в жизни. Но и подготовка человека к владению оружием, это тоже всегда нужно будет. Допустим, в Соединенных Штатах любого пацана уже с 6 лет отец учит стрелять. Так что подготовка, я считаю, тем более, что здесь не только огневая подготовка, здесь и основа физической подготовки, потом приучают к дисциплине, к тому, что ожидает этого парня. Ведь часто приходят в армию, так сказать, отвязанные ребята. И им приходится долго, вот от чего это и происходит. Дедовщина, да. Приходит, он не понимает, он приходит в армию и не понимает, куда он попал. Отсюда вот первоначальные вот такие у него неурядицы в армии с этим делом. Ну, я твердо убежден, что каждый человек должен уметь защищать себя, свою семью и свою родину.
Это был Валерий из Подмосковья. Успеем принять еще один звонок. Николай до нас дозвонился. Николай, здравствуйте.
Москва, вот. Считаю, да, сама подготовка важна, как бы прошел ее еще даже техниками и в советской школе. Но она как бы показывает отвращение к армии дальнейшей. То есть, что есть советская армия. И то есть, дай бог, тот майор Маруг, который нас учился, ему подготовил. То есть, он сказал последние свои слова: никогда не попадайте в армию.
Это было мнение Николая. Ну, и есть еще буквально несколько секунд, чтобы послушать Ивана из Нахабино. Иван, доброе утро. Как вы на наш вопрос ответите?
Я отвечу так. Я старшего поколения начал служить в 1939 году. Мне уже 93 года. Я никакую подготовку не получал. И стал я снайпером в начале войны. И воевал прекрасно, и наград много. Но дело не в этом. Но почему не ставится вопрос, кто сейчас служит в армии вот в настоящее время? Там только сыновья рабочих, безработных и нищих крестьян. А интеллигенция, олигархов сыновья за границу, еще где-то. Это почему так? Почему мои внуки должны защищать эту проклятую Россию?
Ну что ж, это был звонок из Нахабино. В прямом эфире был Иван. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Вопрос сегодняшней нашей программы. Поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе-апреле увеличился вдвое к объемам поставок за первые 4 месяца прошлого года и составил почти 276 тысяч машин, сообщило Министерство экономического развития. Объемы импорта подержанных легковых автомобилей не превысили 2 тысяч машин. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило вчера о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции, уже находящегося вне инвестиционной категории, еще на 2 ступени. Аналитики агентства отмечают все большую вероятность того, что стране придется договариваться с частными кредиторами о реструктуризации долгов, а с Европейским Союзом о продлении сроков возвращения полученных антикризисных кредитов. Ровно год назад Греция стала первой страной Евразии, зоны, в которой разразился долговой кризис. Соглашение, заключенное тогда с Европейским Союзом, предусматривало поэтапную финансовую помощь стране на общую сумму 110 миллиардов евро сроком на 3 года при условии реализации жестких мер экономии государственных расходов. Сегодня для новых гособлигаций Греции финансовые рынки запрашивают от 15 до 25% годовых, абсолютно рекордную доходность за 10-летнюю историю существования еврозоны. Самой дорогой торговой маркой в мире является сегодня американская Apple, которая оценивается в 153 миллиарда долларов, почти в 1,5 раза опережая мирового лидера последних 4 лет, бренд американской компании Google – 111 миллиардов долларов. Такие данные представила британская исследовательская компания Millward Brown, специализирующаяся на оценках международных торговых марок. В первой пятерке этого рейтинга бренды еще 3 американских компаний: IBM – 101 миллиард долларов, McDonald's – 81 миллиард и Microsoft – 78 миллиардов. Далее в первой десятке самых дорогих торговых марок мира: Coca-Cola – 73 миллиарда, AT&T – 70 миллиардов, Marlboro – 67 миллиардов, китайская China Mobile – 57 миллиардов и американская General Electric – 50 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, к доллару 27,66, к евро 40,29.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В одном из микрорайонов Нальчика введен режим контртеррористической операции. В жилом доме на проспекте Кулиева блокирована группа боевиков. Защита россиянина Виктора Бута, обвиняемого в США в контрабанде оружия, положительно оценила итоги первых досудебных слушаний. В американском городе Мемфис в штате Теннесси проводится частичная эвакуация жителей в связи с сильнейшим наводнением за последние 80 лет. В столице Ливии, Триполи, в ночь на вторник были слышны несколько сильных взрывов. По предварительным данным, ударом авиации НАТО вновь подверглась резиденция Муаммара Каддафи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решения вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас главные темы на первых страницах российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Естественно, газеты пишут о военном параде в честь 66-летия Победы, который прошел накануне. Ну и рассказывают какие-то численные данные. 63 минуты длился парад, 20 тысяч военнослужащих в нем приняли участие. Участвовали 106 единиц наземной техники, 5 вертолетов Ми-8, ну а вечером в Москве состоялся салют из 30 залпов. Но при этом отмечают газеты, в частности «Московский комсомолец», что парад привлек внимание не только нормальных людей, для которых был самой зрелищной частью праздничных мероприятий, но и граждан с оппозиционно повернутым сознанием. Они уличили руководителей государства в том, что те проявили неуважение к военным и ветеранам, поскольку впервые некоторое время сидели на трибунах. Отдельно досталось министру обороны, который якобы запретил десантникам промаршировать в орденах и медалях. Но при этом отмечает издание, что на самом деле не впервые сидели на трибунах Владимир Путин и Дмитрий Медведев. До этого они уже тоже присаживались на какое-то время, приветствовали стоя участников парада. А когда уже проходила техника, они садились. А когда пролетали самолеты и вертолеты, то садились, то вставали. Короче говоря, скандал вот такой, тем не менее, состоялся. Есть много новостей сегодня на какие-то экономические темы, темы компаний и рынков. Суд отправил ТНК-БП в Арктику, это первополосная публикация в «Коммерсанте». ТНК-БП и российским акционерам компании, консорциуму ААР, удалось окончательно запретить сделку БП и Роснефти по созданию стратегического альянса без своего участия. Суд разрешил БП и Роснефти обменяться акциями лишь с серьезными ограничениями и только в том случае, если ТНК-БП станет партнером Роснефти в освоении шельфа Арктики. Но госкомпания всегда подчеркивала, что это невозможно. Пишут газеты о том, что Владимир Путин позвал в Общероссийский народный фронт беспартийных и членов других партий. 6 мая, напоминают, в Волгограде премьер-министр объявил о создании Общероссийского народного фронта. Эксперты полагают, что таким образом премьер намерен помочь теряющей популярность партии «Единая Россия». К фронту смогут присоединиться не только единороссы, но и беспартийные и члены других партий. Ну, а еще одна инициатива Владимира Путина, о ней сегодня подробно «Коммерсант» рассказывает. Как стало известно изданию, за заявлением премьер-министра на межрегиональной конференции «Единая Россия» о создании агентства стратегических инициатив стоит разрабатываемый в Белом доме план развертывания к 2012 году параллельных президентской инновационной инфраструктуре правительственной системы поддержки инновационного процесса. Как предполагается, ОСИ к 2012 году может получить статус госведомства, которое возьмет на себя часть функций Минэкономики и Миноборнауки, будет согласовывать работу инновационных подразделений в большинстве ведомств и координировать работу ряда научных госпрограмм и федеральных целевых программ. Пока проект находится на самой ранней стадии реализации. Он будет работать на общественных началах. Ну и еще узнаем из «Коммерсанта», что в минувшие выходные президент Медведев провел очередные назначения на высшие должности в полиции. Наиболее значимым является назначение Виктора Голованова, много лет возглавлявшего московский уголовный розыск, заместителем начальника главного управления МВД по Москве, начальником полиции столицы. Ну, тем тем временем московский комсомолец пишет о скандале, который МВД предпочитает стыдливо замалчивать. Накануне майских праздников за взятку был задержан старший инспектор по особым поручениям КРУ МВД Олег Морозов. Собственно, в самом по себе факте ареста высокопоставленного милиционера нет ничего сверхъестественного. Уж после разоблачения экс-начальника штаба МВД генерал-лейтенанта Бокова тем более.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет. Через час еще несколько тем, а сейчас рубрика «Городской репортаж». Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви требует наказания для организаторов антирелигиозной акции. На Пасху у одной из церквей Екатеринбурга молодыми художниками группы «Злые» был установлен изготовленный из картона силуэт Иисуса Христа, показывающего неприличный жест. На днях авторов вычислили и допросили. Работа художников сейчас находится на экспертизе, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Из Екатеринбурга передает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Провокационный плакат в Екатеринбурге появился в самом начале пасхальной недели. Ночью 25 апреля неизвестные повесили напротив храма на крови изображение Иисуса Христа с поднятым средним пальцем руки. Провисело оно около 3 часов, пока сотрудники милиции, приехавшие по вызову, не сняли его и не отправили на экспертизу. Сразу же начались активные поиски авторов, которые себя долго ждать не заставили. В сети появился ролик, на котором был заснят процесс изготовления плаката, а ответственность на себя взяла некая арт-группа «Злые». Найти и задержать автора изображения удалось только 10 дней спустя. Как рассказал нам глава пресс-службы ГУВД области Валерий Горилов, им оказался молодой художник-оформитель из Каменска-Уральского.
Сотрудники уголовного розыска УВД Екатеринбурга задержали подозреваемого. Он уже дал признательные показания. В момент задержания сопротивления не оказал и мотивировал свой поступок тем, что якобы его знакомый решил недавно покреститься, пришел в один из храмов, и там, по данным задержанного молодого человека, ему, опять же, якобы попросили за эту услугу деньги. Вот это своего рода был протест на платную услугу в храме. Но насколько соответствуют его показания действительности, будет установлено в ходе начавшегося расследования.
К этому расследованию, как сообщается, подключились сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, а все материалы дела отправлены в Москву для проведения экспертиз. Процессуальное решение будет принято по итогам этих проверок, и не исключено, что дело дойдет до уголовного преследования. Представители РПЦ надеются, что автор плаката понесет наказание. Оскорбительный характер действий налицо, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Борис Косинский.
Эти действия, безусловно, нарушают общественный порядок, потому что размещение этого плаката, который оскорбляет чувства верующих, именно рассчитано на то, чтобы вызвать скандал. Поэтому я думаю, что эти действия должны быть наказуемы. Правоохранительным органам виднее, у нас статей достаточное количество.
Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Екатеринбурге. Его обсуждают в блогах и на форумах. Мнения о том, стоит ли уголовно преследовать за такой поступок, разделились практически поровну. Между тем, за уличных художников вступились известные екатеринбуржцы. В частности, музыкант группы «Чайф» Владимир Бегунов считает, что люди просто устали от наступления церкви на светский характер общества и государства.
На мой взгляд, церковь в последнее время действует настолько бесцеремонно, что, в общем-то, совершенно очевидно, что действие было не столько в художественном плане, сколько чтобы досадить каким-то церковным деятелям, потому что это было и напротив храма и так далее. Но я еще раз говорю, церковь действует бесцеремонно, вот получите. Пацанята, они же ведь народ такой, они эмоциональные и импульсивные. Меня убило просто, что парней стали разыскивать по подозрению в экстремизме. Но это уже ни в какие ворота не лезет. С этой статьей надо что-то делать. Все, что не нравится в твоих словах, в твоих действиях, ты скоро уже, наверное, как ты выглядишь. Не так одет, это значит экстремизм.
Политолог Федор Крашенинников, в свою очередь, опасается, что это дело будет раскручено под давлением ряда сил. И потому ситуацию, по его словам, нужно держать под общественным контролем.
Почему развешивать по городу религиозные плакаты? Это разрешено, это возможно, это не вызывает никаких приступов ненависти и не ловит никто тех, кто это развешивает. А любая попытка повесить плакат какого-то антирелигиозного свойства вызывает такую истерику. Я надеюсь, что все-таки ничего страшного из этого не выйдет, просто потому что мне действительно непонятно, понятно, за что человека можно судить. Но если все-таки в дело вмешаются какие-то властные органы, в этом смысле я считаю, что это дело надо держать на общественном контроле, и при любых попытках наказать автора этого плаката, привлечь его к уголовной ответственности, надо что-то делать всем людям, которые не хотят, чтобы завтра их судили за какие-то действия, которые кому-то могут показаться преступными.
Добавлю, что автора плаката отпустили с требованием явиться по первому вызову следователя. Сотрудники милиции заявили, что уже получают письма с угрозами в адрес этого человека, и потому они не будут озвучивать его имя. Будут ли искать того, кто угрожает автору антирелигиозного плаката расправы, в милиции не уточнили. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Завершит первый час нашей программы. Несколько минут спортивных новостей. Наш обозреватель Алексей Кузнецов расскажет об итогах матча чемпионата мира по хоккею. Алексей, доброе утро. Ну и ждем сообщения о сопернике сборной России в четвертьфинале чемпионата.
Доброе утро. Ну, давайте сначала о результатах. Наиболее важный для сборной России был, конечно же, матч Россия-Финляндия. Россияне забили две шайбы в начале встречи, потом пропустили две. Овертайм их победителя не выявил. И в серии буллитов победили финны. Это означало для России, что она заняла четвертое место в своей подгруппе. И, значит, в четвертьфинале ей предстояло сыграть с командой, занявшей первое место в другой подгруппе, в группе F. Там главным матчем вечера был матч Канада-Швеция. Канадцы выиграли 3-2, и таким образом положение в группе F следующее. Канада, Швеция, Норвегия, США. В группе E Чехия, Финляндия, Германия, Россия. Поскольку играют команды 1-й, 4-й, 2-й, 3-й, то четвертьфинальные пары таковы. Канада, Россия, Чехия, США, Швеция, Германия и Финляндия, Норвегия. Канада, Россия — это фактически повторение четвертьфинала Ванкуверской Олимпиады. Напомню, там канадцы выиграли со счетом 7-3, и Россия осталась без медалей. Сейчас повторение, ну, конечно, канадцы не совсем те, и россияне не совсем те. Напомню, что идут в разгаре матчи Кубка Стэнли. И, возможно, еще Россию успеет усилить Павел Датюк из Детройта, но Детройт пока не вылетел из Кубка Стэнли, и это замена под сомнением. Сборную России усилил, я бы сказал, в кавычках, Александр Овечкин, но он явно пока что не в состоянии сыграть свою силу. Возможно, это акклиматизация, возможно, усталость после сложного сезона в НХЛ, возможно, моральная травма после разгромного поражения Вашингтона от Тампы, Вашингтон, где играет Овечкин. Но пока что Александр Овечкин не в форме. Вчера он трижды выходил один на один с вратарем сборной Финляндии. Результата это не дало. Если говорить о фаворитах, то, конечно же, канадцы считаются фаворитами в паре с Россией. Они очень уверенно сыграли против шведов, и вообще канадцы производят самое благоприятное впечатление. Но если говорить о фаворитах чемпионата в целом, то пока, на мой взгляд, наиболее яркую игру показывает сборная Чехии. Они играют, ну, практически в советский хоккей прошлых лучших времен. Отличные комбинации, прекрасная скорость не только передвижения, но и мышления. Очень хорошие игроки, причем не просто команда, состоящая из звезд, самая настоящая команда-звезда. Думаю, что у сборной Чехии прекрасные шансы на финал. Повторно, думаю, что в финале к чехам предстоит сыграть со сборной Канады, но пока что, конечно, делать прогнозы относительно итогов плей-офф рановато. В плей-офф бывают всякие чудеса. Например, Швеция, Германия, Финляндия, Норвегия. Я тут не рискну назвать возможных победителей в этих матчах.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.